доклад Матвеевой и Ирины Павловны. Тема доклада «Апокалипсиса советский. Эсхатологическая тема. Произведение сатириков 1900 года».
Часто второй
доклад
Ну, я сразу говорю, что вообще веселого, наверное, будет мало, потому что у меня такой чисто филологический доклад, и я попыталась взглянуть на сатиру сверху, через призму вот этого видения эсхатологического и эсхатологического. Ну, сразу говорю, что обращение к эсхатологическим мотивам сатириков в русской литературе не много. И, например, все мы помним финал «История данного города» Салтыкова-Щедрина, некоторые образы Гоголя. После революции 1917 года отвергаемые искусно апокалиптические и библейские мотивы использовались и в искусстве, и в политике. При этом спектр их применения был очень широк, от вполне серьезного до профанного в духе политики журнала «Возможно». Действительно, сатира и сатирики советского государства в 20-е годы сильно различаются как по идеологической составляющей, так и по художественному мастерству. Если сводить все к упрощенной формуле, то всю сатиру 20-х годов можно условно разделить на две неравные части. Это традиционная, классическая, бичующая сатира, сатира смеховая, гневная, которая условно, опять же, как слово Маяковского, Зоричи или Петрова. Но вторую группу составляют произведения сатиры неклассического типа, основанные на принципах диалогизма. И здесь я использую термин Гахтина, хотя, конечно, он вкладывал в понятие диалогическая сатира иное значение. Я же употребляю этот термин вслед за Татьяной Анатольевной Федяевой, которая понимает термин несколько иначе. В чем позднее? Неклассические формы сатиры, представленные в творчестве, на мой взгляд, Замятина, Андрея Новикова, Андрея Платонова, Константина Вагинова и других. Принципы и поэтику такой сатиры еще предстоит описать, но некоторые черты ее уже можно выделить сейчас. Это ослабленный или отсутствующий смеховой компонент, непрямое послание читателю и, как следствие, нечетко выраженная позиция автора, отсутствие осуждения и идеала, разнонаправленность образов и экзистенциальное сознание героя, синтетизм и так далее. Можно говорить о сатире переходного типа со сложным сочетанием принципов первой и второй группы. Ну, некоторые произведения Булгакова, Зощенко, Платонова и так далее. Именно от приверженности автора к той или другой поэтике во многом зависит характер использования психологических мотивов. Рассмотрим очень кратко, как функционируют эсхатологические образы у сатириков первой группы. После революции стало возможно пренебрежительное отношение к Библии, Церкви, так как официальная политика отвергла религию. Священное Писание больше не воспринималось как сакральный текст, и этим не замедлило воспользоваться сатирики. В средствах массовой информации, общественных журналов немедленно началась кампания травли духовных лиц и верующих. Библейские и эсхатологические мотивы стали источником комической образности. Самые низкие образцы подобной сатиры представлены в газете и журнале «Безбожник», где высмеивали служители церкви, носители религиозных взглядов, как люди отсталые и необразованные. А смеянию подвергались мотивы рая, конца света, чудес, святости и прочее. Но, как известно, высокохудожественная сатира предполагает образный характер сатирического отрицания. Поэтому сатирики использовали эсхатологические образы и в чисто художественных целях, но это уже более высокая сатира. Поэтому они изображали революцию в виде апокалиптической битвы добра и зла, разрушения старого и сотворения нового мира. Иногда мотивы конца света, потопа, мирового пожара становятся сатирическим произведением сюжетообразующим. Такова, например, пьеса «Мистерия львов» Маяковского, сцена пожара в его пьесе «Глоб», извержение вулкана Филипп Тони Булгакова «Вокруг и остров» и другие. Более сложную эсхатологическую образность демонстрируют повести Михаила Булгакова, например, «Кабы яйца, собачье сердце», которую мы несколько укрупним, и которую можно назвать эсхатологической сатирой, так как в обоих произведениях революция изображается в виде противоестественного эксперимента над природой, в результате чего мир ввергается в хаос, чуть ли не закончившийся апокалипсис. Булгаков обратился в повестях и к теме Вечного Града, в котором воплотилась утопическая легенда о Москве, матери городов русских, Москве, Третьем Риме. И если Москва осмысливалась писателями не сатириками, в революционно-эсхатологическом ключе, как некий сакральный топос, где воссияет божество человечества, то Булгаков говорит о городе с обратным знаком. Таков, например, сатирический образ Москвы в повести «Роковые яйца», действие в которой происходит, как вы помните, в 1928 году. Москва 1928 года Булгакова – утопический город с 15-этажными домами, рабочими коттеджами, такси на Пречистенке. В городе гуляют ярко раскрашенные модные женщины в шелковых шароварах, проститутки. В ресторанах подают свежие устрицы. Говорящая газета, напоминающая современные лазерные шоу, оглушает рекламу. Толпы разных папких до сенсаций людей на вечерних улицах раскупают желтую прессу. Москва, пережившая недавние испытания революции, голодом, холодом, не выдержала испытания чудом и впала в грех соблазн сотворения искусственного нового мира. В результате в мир приходит зверь из бездны. Первым зверя видит рог. Я очень краткая цитата. «Сероватое оливковое бревно начало подниматься, вырастая на глазах. На верхнем конце бревна оказалась голова. Она была сплющена, украшена желтым круглым пятном по оливковому фону. Лишенные век, открытые ледяные и узкие глаза сидели на крыше головы и глаза, и в глазах этих написала совершенно невиданная злоба». Но зверь из бездны показался в повести еще раньше. Он словно растворился в городе, погрязшем в грехе. О нем напоминают огни рекламы, писк трамвая, развязная музыка ресторанов и навязчивая реклама. Цитата. «Как взбесились все равно», — говорит о городе Персик. Дьявольские черты разлиты в людях. Например, народный комиссар здравоохранения имеет гнусную рожу и смеется с хлебовой, как гиена. К тому же в правом глазу у него сидел монокль, который в художественном мире Булгакова маркирует героя как представителя нечистой силы. Александр Рок также произвел на профессора Персикова крайне неприятное впечатление развязностью, маленькими глазками, опять же модное начало, и с синебритым лицом, короткими ногами с плоскими ступнями. Но, несомненно, самой большой степени человека-зверя является собой герой другой повести Булгакова «Шариков», гротескный образ человека-зверя, аналог Антихриста. Опускаю из-за отсутствия времени. Эсхатологические мотивы возникают у Булгакова в финалах массовых произведений. Так в повести «Роковые яйца» заканчивается апокалиптической картиной «Нашествие гадов и чудовищ». Известно, что первоначальная концовка у Булгакова была трагической. Мертвая Москва и огромный змей, обвившийся вокруг колокольни Ивана Великого. Однако писатель затем смягчил финал, словно давая людям шанс одуматься и искупить свои грехи. Сближение человека и зверя мы наблюдаем в сатирических рассказах Пантелеймона Романова. Одичавшие люди Романова мечутся по свету, лезут в переполненные поезда. Например, в рассказе «Звери» с говорящим названием герои-мешочники с именем Христа на устах, по сути, совершают убийство ребенка. Чудом забравшиеся в пустой вагон, они никого не захотели пускать в него и даже женщину с грудным ребенком. Крестясь, они слушали его крики с тормозной площадки, находясь сами в теплом вагоне. «Вот звери-то, прямо креста на шее нет!» Эта фраза, произнесенная старушкой, вполне соотносится и с ней самой. Феномен революции и гражданской войны показан у Романова с помощью мотива апокалиптического хаоса, когда разрушается не только старое, негодное, но и вполне нужное людям. Не случайно одним из самых частотных слов в рассказах Пантелеймона Романова стало слово «ломать». Оно встречается в сборнике его рассказов 33 раза. Ломают часовню, ломают дом, стены и даже забор. цитата. У нас прямо как только объявили, так и пошло. Завод один целую неделю ломали. И эта ломка становится абсурдной, потому что ломают даже те дома по ошибке, в которых живут люди. Довольно часто встречается мотив разрушения дома, которому придается обобщающее значение гибели мира. В ином ключе поданы апокалипсические образы сатиры неклассического типа. Для сравнения возьмем уже представленный ранее образ Вечного Града, Нового Иерусалима. Как справедливо говорилось на нашей конференции многократно, утопия и эсхатология – это две стороны одной медали. И если в творчестве сатириков первой группы эти образы соотносятся как идеал и осуждаемое достойное порицание действительность, то у писателей сатириков второго типа представлены в сложных амбивалентных связях. Образ Москвы Третьего Рима, на мой взгляд, наиболее характерно представлен в рассказе Новикова «Обиход вольного разума» и повести «Причины происхождения туманностей». Но если вторая повесть нашумевшая, обычно ее знают, то первая знают плохо. Но, к сожалению, из-за отсутствия времени я не буду расшифровывать, буду говорить так. Несомненно, что образ Москвы у Новикова сатирический образ. Это верховный город, административный центр, в иронической ремарке автора, средоточие ума и справедливости. Но в духе философской традиции начала 20 века Новиков представлял коммунистическую идеологию верованием нового времени, религии, коллективизма. Москва в его произведениях – это центр нового мира, внешний прекрасный город, вобравший в себя лучшие черты утопических городов. Но Москва не оправдала надежд народа на высшую справедливость. Она стала средоточием лжи, местом, где осуществляется подмена коллективного разума, товарищества, живого практического тела на циркуляры, тонны бумаг, армию чиновников. А сама Москва вырастает Новикова в силу бюрократического устройства нового государства. Сам образ революции в рассказе «Обиход вольного разума» имеет также эсхатологические коннотации. Новиков отдельными штрихами обозначил народное понимание октября как окончание мира, конец света, связав с этим наивным утопическим сознанием и авторскую иронию, и значительную долю симпатии. Чрезвычайно важной в этой связи представляется легенда о волке, некогда превратившем татарам вход в глубины Руси. Татары сохранили веру во второе пришествие волка, связывая с ним окончание старого мира. Когда же после пожара, действительного пожара, в селе Волк пробежал сквозь некие волчьи ворота на запад, татарское население деревни восприняло это событие как знак наступления эры мирового джигитства, в скобочках, мировой революции. Почему же Новиков выбрал столь необычное животное – волк? На самом деле волк – это один из самых мифологизированных персонажей фольклора. Определяющим символике этого образа является признак чужой, то есть связанный с тем светом, с миром мертвых. С другой стороны, волк в мифологии связан с нечистой силой, дьяволом, антихристом, приход которого означает апокалипсис. Вместе с тем, по народным поверьям, одиночка-волк, перебегающий дорогу, является предвестником счастья и благополучия. Так легенда о волке обозначила сакральные и одновременно амбивалентные смыслы рассказа, связанные с мифологиями «Конец старого мира» и «Наступление тысячелетнего царства». Не случайно после прихода волка герои рассказа преодолевают старость и начинают молодеть. Этому предшествует явленное героем слово, принесшее долгожданную надежду. Эта часть рассказа, с одной стороны, отсылает к откровению Иоанна Богослова, в финале которого на земле воцаряется верный и истинный, имя которому – Слово Божие, откровение. А с другой – к образу Москвы, откуда это слово приходит, из которой это слово ассоциируется. Концовка этого и других произведений Андрея Новикова далека от однозначности. Он оставляет концовки открытыми, предоставляя читателю право додумать окончание истории самой. Большинство сатириков в 20-х годах было обеспокоено тем, что простой человек все больше ограничивался в своих правах и свободах. Это нашло отражение в многочисленных отсылках к тексту Достоевского и, в частности, к легенде о Великом Инквизиторе, которые делают сатирические тексты не смешными, а страшными. Но человек, даже самый малый, протестует против несправедливости. Вот почему герой рассказа Михаила Зощенко «Страшная ночь» Борис Иванович Котофеев, однажды задумавшись о смысле жизни и потрясенный зыбкостью и непрочностью существования современного человека, в ужасе бросился на улицу, где его с непонятной злобой начинает преследовать толпа. Подводя кульминации, Зощенко общими чертами показывает оскудение нрава, показывает механичность и пустоту жизни. И даже церковь не становится защитником слабому человеку. Герой, который на миг увидел пропасть, в которой летит общество, пытается сказать об этом миру. Он бьет ночью на бар, пытается разбудить город, но люди не слышат его. Несомненно, в этой смешной грустной пародии на апокалипсис Зощенко выразил тревогу о состоянии мира. Но, на наш взгляд, одним из самых интересных писателей с особым эсхатологическим видением мира был Андрей Платонов. Но, к сожалению, я не могу об этом говорить, у меня закончилось время, поэтому я подвожу итог. Итак, утопические и эсхатологические мотивы были продуктивны и в сатире, и особенно в сатирической литературе второго диалогического типа, которая придавала произведениям новые смыслы, обогащая и многократно превращая их. Спасибо.
Можно мне чисто практический вопрос? Тех текстов, которые вы проработали, встречаются ли два политических образа? Это «Жена, облечённая в солнце» и «Вавилонская блудница».
Конечно.
Московская, пожалуйста.
Разумеется. И, причем эти образы очень интересные, они такие амбивалентные, в частности, и у того же Новикова, и у особенно Андрея Платонова, очень интересная связь.
Можно сказать несколько слов?
Ну вот, если по текстам говорить, да, много. Ну, например, в Челенгуре образ Клавдюши. Это какой-то такой униженный такой, не униженный, а сниженный образ мировой души. Ну, я не знаю, у Новикова это тоже есть, у Пантелеймона Романова. Очень часто мы встречаем вот в этих городах, которые он рисует, да, Москва, например, образ блудниц, проституток, которые подходят к герою, начинают разговаривать с ним, присаживаются, ну, как бы предлагают себя. И интересно то, что если, скажем, вот опять же, классические сатирики осуждают образ, да, они выдают его сознание в минус, мы не найдем прямого осуждения ни Новикова, ни Андрея Платонова. И также другие. Соответственно, люди, мыслящие в этой парадигме, стремящиеся к краю на земле, естественно, творя его, впадали в другую, что я бы старалась продемонстрировать примером. Ну, к сожалению, как.
Сергей нет, конечно, да?
Я думаю, что есть. И у писателя она есть, конечно.
У Платонова нет, поэтому, да?
У Платонова как раз есть. У него образы очень разнонаправленные.
Вот и замечательно. Вы это скажете, кто так замечательно?
Спасибо за вопрос.